Здравствуйте, вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатье с выпуском новостей. Формирование нового правительства поручено лидеру, победившей чешской социал-демократической партии Владимиру Шпидле. Президент Чехии Вацлав Гавел считает, что результаты выборов говорят об отчуждении между политиками и гражданами. Государственный долг Чехии растет. Государственная избирательная комиссия подтвердила результаты выборов в Нижнюю палату парламента Чешской Республики. Президент Вацлав Гавел поручил формирование нового правительства председателю победившей чешской социал-демократической партии Владимиру Шпидле. Владимир Шпидле заявил, что во вторник начнет переговоры с представителями объединения партии и коалиции о составе будущего правительства. Обе партии объединяет проевропейская политика. Президент Вацлав Гавел считает, что в пассивности граждан во время выборов виноваты политики. Отчуждение политиков от жизни рядовых людей – это один из сигналов, высланных гражданами к политикам в последних выборах, сказал президент. К избирательным урнам в этом году пришло менее 3/5 граждан. Более 10% избирателей при этом голосовало за непарламентские движения. Тот факт, что между голосующими за малые партии преобладали молодые люди, свидетельствует, по мнению Гавела, о том, что новое поколение не желает сужать политический простор. Министерство финансов в понедельник сообщило о том, что государственный долг Чешской Республики в первом квартале текущего года увеличился до 358 миллиардов крон. В последние годы долг Чешской Республики заметно растет за счет выпуска государственных облигаций на возмещение дефицита государственного бюджета, который по новым бюджетным правилам включает и убыток Чешского консолидационного агентства с предыдущего года. Обеспечение безопасности саммита НАТО в ноябре этого года обойдется чешской полиции в 500 000 000 крон. Об этом сообщил президент полиции Ержи Колаш. На пражском саммите ожидается участие 19 членов Североатлантического альянса и 27 государств, включенных в программу «Партнерство за мир». Саммит пройдет с 20 по 22 ноября в Праге. И в заключение о погоде. В ближайшие дни в Чехии ожидается настоящая летняя погода. Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха от 28 до 33 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. С ними вас познакомила Елена Потлатье.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы приветствуем вас на волнах Радио Прага. В студии Ларита Вашкова. Сегодня вы услышите, как закончились выборы в парламент Чешской Республики, репортаж с места возложения венков в память годовщины трагедии в чешской деревне Лидице, обзор спортивных новостей. В рубрике «Исторические прогулки» мы расскажем вам о Вацлаве IV. Оставайтесь с нами! Президент Чешской Республики Вацлав Гавел в понедельник поручил председателю Чешской социал-демократической партии Владимиру Шпидле сформировать правительственный кабинет. Социальные демократы, победившие в ходе выборов в Нижнюю палату парламента Чешской Республики, предполагают создание правительства большинства с коалицией. Данный вариант предпочитает и президент Гавел. Подробнее Ольга Калинина.
В воскресенье в Праге состоялись переговоры между президентом Чехии Вацлавом Гавелом и председателями партии, которые до следующих выборов будут представлены в парламенте. На переговоры не были приглашены коммунисты. Напоминаем, что в выборах в Нижнюю палату парламента Чешской Республики 2002 года, как и 4 года назад, победила партия левого центра «Чешская социал-демократическая». За нее проголосовало чуть более 30% избирателей, в результате чего социал-демократы получили 70 депутатских кресел. Для сравнения, у Гражданско-демократической партии 58 мандатов, у Коммунистической партии Чехии и Моравии 41 мандат и у Объединения политических партий коалиции 31 мандат. С любой из этих трех партий социал-демократы могут составить коалицию, которая обеспечила бы им более половины голосов в Палате депутатов.
Оля, а какой вариант можно назвать наиболее реальным?
После завершения воскресных переговоров президент Вацлав Гавел подтвердил, что председатель, победивший в выборах Чешской социал-демократической партии Владимир Шпидле, предпочитает вариант у правительства меньшинства социал-демократов, вариант объединенного правительства в составе представителей ЧСДП и коалиции, в состав которой входят партии правого центра, однако в программе которых много социальных программ. Данному варианту отдает свое предпочтение и сам президент Вацлав Гавел. Предложение к сотрудничеству должно поступить из штаб-квартиры ЧСДП. Лидеры коалиции Цирил Свобода и Гана Марванова после беседы с Вацлавом Гавелом уже выразили свою готовность вести переговоры с социал-демократами. Вот что по данному поводу сказал Цирил Свобода.
Пока не поступило никакого предложения, но в случае, если это произойдет, мы готовы к переговорам.
Возможно ли правительство в составе представителей двух партий, располагающих наибольшим количеством мандатов, чешской, социал-демократической и гражданской демократической?
Это довольно сложный вопрос. В настоящее время можно сказать, что в связи с поражением ГДП ее председатель Вацлав Клаус в ходе переговоров с Вацлавом Гавелом допустил, что гражданские демократы перейдут в оппозицию.
Сегодня мы не чувствуем необходимости или обязанности вступать в коалиционные переговоры.
Почему невозможно сотрудничество с коммунистами?
Председатель коммунистов Мирослав Гребенщик намекнул на то, что его партия намерена активно включиться в переговоры после выборов, однако заявил, что коалиционное правительство он поддерживать не станет.
Общее правительство из ЧСДП и политического объединения коалиции или правительство большинства социальных демократов и гражданских демократов мы ни в коем случае поддерживать не будем.
При этом так называемая Богуминская резолюция запрещает социал-демократам сотрудничество с Коммунистической партией Чехии и Моравии на правительственном уровне.
Оля, а какой общий итог можно было бы подвести?
Исходя из вышесказанного, наиболее вероятным вариантом является объединение ЧСДП с коалицией. Однако вместе у них будет лишь 101 голос в парламенте, что представляет собой довольно хрупкое большинство. Разумеется, сложно представить себе, чтобы Гражданская демократическая партия и Коммунистическая партия Чехии и Моравии выступали вместе как оппозиция, поскольку их программы во многом диаметрально отличаются. Но в одном пункте у них есть много общего, а именно обе эти партии, в отличие от чешской социал-демократической и партии коалиции, относятся к евроскептикам. С точки зрения некоторых политологов, именно на этой базе они могут совместно блокировать в дальнейшем усилия будущего правительства успешно и вовремя вступить в ЕС. Поэтому некоторые из региональных лидеров ЧСДП считают более подходящим вариант правительства меньшинства социал-демократов, которое для выполнения отдельных пунктов своей программы могло бы вести переговоры с представителями отдельных партий. Разумеется, что многое будет зависеть от хода переговоров между председателями ЧСДП и партией коалиции, которые должны начаться в понедельник или во вторник на этой неделе.
С реакцией западной прессы на парламентские выборы вас познакомит Ася Чеканова.
Европейские СМИ активно обсуждают результаты выборов в чешский парламент. Почти все комментаторы сходятся в том, что небывалый успех коммунистов на выборах весьма многозначен. Так, австрийская газета «Die Presse» считает, что результаты выборов – доказательство того, что страна возвращается в прошлое, в 40-е годы прошлого века, когда из Чехии были изгнаны судетские немцы и коммунисты стали самой сильной партией. Манипуляции Вацлава Клауса в отношениях с Европейским Союзом сыграли на руку коммунистам и в немалой степени поспособствовали их успеху. Российские «Известия» в статье «Чехия покраснела» выдвигают свою версию произошедшего на выборах. Они отмечают, что за коммунистов проголосовала та часть чехов, которая испытывает ностальгию по славным советским временам, и успех левых вполне закономерен. Британский еженедельник Financial Times называет самым счастливым чехом после выборов президента страны Вацлава Гавела, которому теперь нечего бояться, что кресло премьер-министра перейдет к лидеру гражданских демократов Вацлаву Клаусу, или парламент изберет Клауса преемником Гавела. Хотя в том случае, если социальные и гражданские демократы создадут большую коалицию, у Вацлава Клауса еще будет шанс стать президентом. Французский ежедневник «Ле Фигаро» приходит к такому выводу. В то время как страны, входящие в Европейский Союз, провеют на глазах, вспомните успехи Ле Пена во Франции, в странах-кандидатах все более сильные позиции занимают левые партии.
В субботу, 15 июня, по традиции состоялось торжественное возложение венков в память трагических событий в чешской деревне Лидице. На торжественном митинге присутствовали также члены правительства, иностранные послы, включая Россию и Беларусь, Они оценили создание сада роз немецкими студентами и чешскими организациями. Репортаж с места событий подготовила Алла Ветровцева.
В этом году исполняется 60 лет с тех пор, как в ходе карательной акции за покушение на протектора Чехии и Моравии Гейдриха в Лидице были расстреляны все мужчины. Деревню сравняли с землей, женщин отправили в концлагеря, а детей уничтожили в душегубке нацистского лагеря в польском городе Хельм. Если бы нацисты победили, такая же участь постигла бы и остальное чешское население, сказал на митинге премьер-министр Чехии Милош Земан.
Вспоминаю си при прилежитости недавнего выручи атентату.
По случаю недавней годовщины покушения на протектора Чехии и Моравии Гейдриха я вспоминаю одно из его выступлений незадолго до покушения. Это был план, направленный на ликвидацию чешского народа, и Лидице стали прообразом того, что произошло бы в случае победы Третьего рейха. План состоял в том, что подходящие по расовым признакам чехи были бы посланы на работы в Германию, а 11 миллионов неугодных европейцев, включая евреев, а в большинстве своем чехов, будут депортированы в концлагеря к Северно-Ледовитому океану. Однако здесь я хочу обратить ваше внимание на третью часть этого плана. Там речь идет о тех, кто станет сотрудничать с нацистским режимом. Они тоже отправятся в концлагеря к Северно-Ледовитому океану, но в качестве надзирателей, и в награду смогут взять туда свои семьи. Это актуальное замечание для всех настоящих, бывших и будущих коллаборационистов, что в случае их сотрудничества с оккупантами, их не ждет никакая другая награда, как та, что они станут надзирателями своего собственного народа.
На митинге выступил и староста деревни Вацлав Зеленко, 4-летним ребенком, переживший трагедию и отправленный на перевоспитание в немецкую семью. После войны его разыскали, и он вернулся в родную деревню. Вернулась туда из концлагеря и Хана Нешпорова, которая в 22 года потеряла всех родных, кроме брата, служившего летчиком в британских ВВС. Она каждый год ездит в пражский район Кобылисы, где 16 июня 1942 года на военном стрельбище были расстреляны 13 членов ее семьи. Ей самой удалось избежать расстрела только потому, что она ожидала рождения ребенка. 19 июня Хана Нешпорова всегда едет в больницу в пражском районе Винограды, где родилась ее дочь, и откуда через 10 дней Хану увезли в концлагерь. Свою дочь женщина больше не видела. Вернувшись после войны в Лидице, она не смогла там жить. Ужас пережитого вынудил ее к переезду, и только несколько лет спустя после войны в Теплицах, сказала Хана Нешпорова, ей удалось понемногу прийти в себя.
Об исполнении жизненной мечты чешской хоккейной звезды и других спортивных новостях вам расскажет Степан Чернушек.
У одного из лучших чешских хоккейных голкиперов Доминика Гашика исполнилась мечта его жизни. Уже 12 лет чешский вратарь играет в американской НХЛ, но только в четверг ему удалось в первый раз завоевать кубок Стэнли. Гашек защищал ворота команды Детройт, которая в финальной серии НХЛ победила хоккеистов Каролины 4-1. В прошлом году Доминик Гашек уже хотел закончить активную карьеру, но наконец решил после 9 лет уйти из клуба Баффало в Детройт. И именно этот шаг оказался счастливым, так как 37-летний вратарь благодаря новому хозяину впервые в своей карьере стал обладателем чемпионского перстня. Кроме того, контракт Гашика за выигрыш кубка предусматривает премию в размере 1 миллиона долларов. Однако вопрос, завершит Гашек свою активную карьеру или останется еще на один сезон в Детройте, остается открытым. В среду в чешском городе Острава прошли легкоатлетические соревнования «Золотые шиповки». Главной звездой состязаний была знаменитая легкоатлетка Мэрион Джонс. В Остраве американская спортсменка открыла свой новый спортивный сезон. Забегая на 200 метров, она достигла лучшего результата, преодолев дистанцию за 22,32 секунды. Благодаря присутствию Марион Джонс, золотые шиповки в этом году вызвали большой интерес любителей спорта. 22 тысячи зрителей в Остраве дождалось даже одного мирового рекорда. Его обладательницей стала Олеся Турова из Беларуси на дистанции 3 километра с барьерами. Белорусская легкоатлетка добежала до финиша за 9 минут 22,75 секунды, улучив старый рекорд на полсекунды. В легкой атлетике еще останемся. Чешский десятиборец Роман Шебреле второй раз в течение 2 недель достиг высокого результата. На соревнованиях в немецком Ратингене он завоевал 8701 очко. Шебреле не хватило всего 99 очков для того, чтобы повторить собственный результат 2-недельной давности. В австрийском Гуэтизе чешский десятиборец набрал 8800 очков. Роман Шебреле находится в блестящей форме и на чемпионате Европы по легкой атлетике, который состоится в августе в Мюнхене, будет главной надеждой чешских болельщиков на получение медалей. Эмиграция чешских хоккеистов в российскую лигу продолжается. Состав команды «Сибирь-Новосибирск» расширит Мартин Тумашек из чешского клуба «Витковице». 23-летний нападающий на прошлой неделе подписал с руководством новичка российской суперлиги контракт сроком на 1 год.
Рубрику «Исторические прогулки» подготовил для вас сегодня Михаил Лаштовичко.
Самый выдающийся чешский король Карл IV, римский император и отец чешского народа, умер в 1378 году в возрасте 62 лет. Он был самым успешным правителем мира. Ему удалось приобрести римский императорский венец, на короткий срок он даже вернул папский престол из французского города Авиньон в Рим. Женат он был 4 раза, 2 последние супруги родили ему сыновей. Анна Свидницка, наследника престола любимого Václава, Eliška Pomořanská, budущего německého короля Sigismunda. Eliška byla na 31 год младше своего мужа и пережила его на 15 лет. Говорят, что она была не только чрезвычайно красивой, но и удивительно сильной женщиной. Согласно легенде, она могла ломать мечи и сгибать подковы.
Все браки Карлу IV приносили политическую пользу. Он был мастером делать из своих соперников родственников и вследствие этого своих союзников. Территорию Чешского королевства он удвоил и из Праги сделал столицу Европы. Он умел окружать себя талантливыми и деловыми людьми. Достаточно назвать первого пражского архиепископа Арношта из Пардубиц или его наследника, первого чешского кардинала, образованного дворянина Яна Очку из Влашимы. Но необходимо добавить, что в конце жизни Карл IV немного переоценил способности своих сыновей, прежде всего избалованного Вацлава, в которого он вложил самые большие надежды.
Каким человеком на самом деле был Václav IV? История ставит ему весьма противоречивые оценки. Можно прочитать, что Václav был нервным, неуравновешенным и слабовольным человеком, решавшим проблемы скорее на основе эмоций, чем рассудка. Но с другой стороны, легенды говорят, что во времена царствования Václава IV в Чехии был настолько надежный общественный порядок, что простые люди могли золото носить на голове, не опасаться, что их кто-нибудь ограбит. Легендарной стала привычка Václава ходить переодетым по Праге, наблюдать за поведением купцов и тех, которые оказались недобросовестными, наказывать публичным погружением в Вльтаву.
С личностью Václава IV связаны многие легенды и тайны, которые историкам до сих пор не удалось растолковать. Одной из самых известных и одновременно самых загадочных является тайна герба короля Václава, скрученная широкая лента посередине зимородком. Эту эмблему можно найти на многих документах времен Václава IV, но также на многих постройках, например, на мостовой башне у Карлова моста в Праге.
Несмотря на то, что символ известен, скрученная лента обозначала любовь, зимородок – верность. Его трудно отнести к королю Вацлаву, известному своим пристрастием к красивым женщинам. Кроме того, на первых изображениях в гербе зимородка 2 еще там можно найти букву «Е». Вацлав IV был женат два раза, в первый раз на Йоганне Баварской, с которой он был обручен с детских лет заслугой своего отца Карла, и на Жофи, племяннице Йоганны, на которой он женился после смерти своей первой жены. Букву «Е» невозможно отнести ни к одной из них.
Летописец Вацлав Гаек из Либочан, известный своей тенденцией фантазировать, по ошибке прочитал букву «Е» как «С», и в свою летопись включил игривый анекдот о том, как молодого Вацлава, находящегося в плену у чешских дворян и мещан, спасла молодая банщица Сюзанна, когда ему тюремщики разрешили выкупаться. Зимородок является также символом банщиков. К сожалению, речь идет лишь о легенде, однако остается фактом, что король Вацлав очень любил всякие развлечения в банях, которые тогда являлись особым общественным центром и часто предпочитал их своим королевским обязанностям.
Невозможно умолчать о том, что Вацлав IV был действительно весьма слабым правителем. Государственные дела ему надоедали, и он часто прятался от них на охотах или в некотором из своих замков. Вацлав стал королем, когда ему было 17 лет. Кроме того, опытный и благоразумный архиепископ Ян Очко из Влашимы как раз в то время уступил свой пост племяннику, молодому тщеславному дворянину Яну из Йенштейна, который стремился приобрести больше власти, чем король. Унификация власти римского папы, которой с большими затруднениями добился Карл IV, не удалась. Новый римский папа Урбан V не справился с беспорядочным положением в Италии, и папский престол остался во французском городе Авиньон. В результате этого у христианской церкви были два папы – Урбан и новый авиньонский папа Климент VII. Вацлав IV, будучи римским императором, отказался заниматься этим особо важным делом. Согласно мнению историков, это решение является его самой серьезной ошибкой.
Опасаемый конфликт между Вацлавом IV и архиепископом Яном из Йенштейна разгорелся, когда король на основе спора о стройке низконапорной плотины, находящейся на церковной территории, лишил Яна из Йенштейна поста королевского канцлера. Архиепископ ответил королю жалобой против нарушения церковного права. Вацлав IV хотел ослабить власть Яна из Йенштейна и решил основать новое епископство путем отторжения монастыря в восточно-чешском городе Кладрубы от пражской епархии. Вацлав IV ждал лишь смерти старенького аббата Кладрубского монастыря.
Но Ян из Йенштейна его опередил. Сразу после смерти аббата он выбрал нового, и заместитель архиепископа, викарий Йоханек из Помука, этот выбор одобрил. Вацлав IV буквально рассвирепел. Он хотел за это с архиепископом немедленно расквитаться, но Ян из Йенштейна вовремя покинул Прагу. Вацлаву в конце концов удалось арестовать хотя бы свиту архиепископа, включая викария Йоханека из Помука. Вацлав IV не только велел арестованных пытать, но даже в это дело лично включился. Все члены свиты обещали изменить архиепископу, единственный Йоханек из Помука мужественно протерпел пытку до самой своей смерти. Его труп Вацлав велел сбросить с Карлова моста в Вльтаву.
До сих пор на Карловом мосту можно видеть место, с которого было сброшено тело несчастного викария. Вацлав старался не распространяться слишком об этом деле, и среди народа вскоре появилась легенда, согласно которой был Йоганек из Помука казнен за то, что отказался королю выдать тайну исповеди королевы. Популярность Вацлава IV резко уменьшилась. В 1393 году была даже совершена попытка отравить короля ядом. Вацлав IV пережил ее, чтобы стать свидетелем начала гуситского революционного движения.
В период барокко легенду о викарии Йоханеке из Помука католики использовали в противовес легенде о мученике Яне Гусе. Johánek z Pomuka byl vključen v číslo svitých pod jménem Jan Nepomucký, tak jak jeho radnoj город Pomuk byl přejmenován na Nepomuk. Jan Nepomucký stal jedním z samých populárních českých svitých. Do našich dní možno v Čechii vidět množstvo jeho statuj, nacházejících se obyčejně nedaleko od řeky Pruda ili Ručia v paměť o jeho mučeničské smrti.
На этом сегодня завершается программа русской редакции «Радио Прага». Пишите нам по адресу Виноградска, 12, Прага, 2, 120, 99. С надеждой на скорую встречу в эфире с вами прощается Лолита Вашкова.
Vždycky, když padám, chci říct, láska si nekleká, jinou možná cestu má. Touháš se po hvězdách, oči máš zavřený, hodný a modrý. Vedle mě spíš a seš klidná.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real